Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 марта 2024 года. Вопросы о духовной работе, часть 90. Вопрос. Что значит научиться путям Творца? Ответ. Научиться правильному подъему к цели творения. Вопрос. Тора дарована нам ради обретения единства, и поэтому нам нужно постоянно стремиться объединяться душой и сердцем. Как мы можем перейти от индивидуального подхода к взаимной связи к объединению в десятке? Ответ. С помощью высшего света, который объединяет нас и воздействует на наше общее соединение. Таким образом, мы начинаем ощущать себя как одно общее целое и чувствовать, что это в нас вызывает. Вопрос. Что значит Тора научит человека? Почему не человек учится, а Тора его учит? Такое ощущение, что Тора активна, а ученик пассивен. Ответ. Да, человек просто открывает себя для воздействия высшего света, влияние которого называется Торой. И тогда человек получает понимание того, что он делает и куда поднимается. Вопрос. Нам предстоит женский конгресс. Мы как бы находимся на финишной прямой. Но мне кажется, что внутри мы немного спим. В чем важность этого дня? Потому что все мы переживаем за то, что происходит в мире, а тут такой шанс. Как нам этот шанс не упустить? Ответ. Такой шанс есть у нас каждый день. Молитесь, просите любыми словами. Из урока по статье из книги Шамати 3 марта 2024 года. Сила, ведущая к Творцу. Вопрос. Сказано: Тора, Исраэль и Творец едины. Понятно, что есть товарищи, с которыми мы соединяемся, и есть Творец, которого мы вместе хотим раскрыть. А что это за сила между нами, которую мы должны привлечь, чтобы она привела нас к Творцу? Ответ. Свойство взаимной отдачи всех ко всем. Насколько вы можете реализовать это свойство между собой в десятке, в этой мере вы продвигаетесь к Творцу, становясь подобными Ему. Вопрос. Что значит исправить себя с товарищами в кли Адама Ришон? Ответ. Обнаружить нашу связь в одном кли, в одной десятке. И от этой связи направить свои желания о подъеме к сближению с Творцом. Мы хотим подняться до Его уровня, чтобы соответствовать тому, чего Творец ждет от нас. Из урока по статье из книги Шамати 3 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Что считается удачей в духовной работе? Вопрос. Когда десятка чувствует, что достигает удачи, то есть состояния объятия с Творцом, как вернуть Творцу наслаждение за эту удачу? Ответ. Для этого надо подняться выше себя и сделать действие отдачи с товарищами. Таким образом, мы создаем между собой состояние, когда получим высший свет ради Творца. Вопрос. Если человек удостаивается веры выше знания, можно ли считать это удачей? Ответ. И это тоже удача. Вопрос. Все-таки удача в большей степени зависит от корня души, и окружение не может на 100% повлиять на удачу. Ответ. Окружение может повлиять на человека, а человек может повлиять на связь его души с Творцом. Из урока по статье из книги Шамати 29 февраля 2024 года.
Радиоверсия.
Изучая Тору. Вопрос. Читая Тору, мы изучаем свойства отдачи и любви. Как нам во время чтения статьи привлечь эту силу на нас? Ответ. Изучение Торы – это многоступенчатая работа. Сначала мы просто учимся читать, переводить, разбирать то, что написано в наших материалах, а затем постепенно заменяем слова духовными элементами, связями и начинаем понимать, о чем говорится на самом деле. Таковы условия. Вопрос. Что это за духовные определения, которые стоят за словами? Ответ. Это то, что мы изучаем в Птихе, введении в науку Каббала, или в учении десяти сферот. В них говорится, как свет, приходящий к нам от Творца, воздействует на нас, какие открывает желания, каким образом соединяет нас. При чтении первоисточников нам постепенно становится ясно, что при этом происходит с нами, что поднимается, что перемещается, что опускается, каким образом мы притягиваем свет, как раскрываем себя для света, что он делает, когда входит в нас. Из урока по статье из книги Шамати 3 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Все зависит от Исраэль. Вопрос. Сказано, что Исраэль выше знаков удачи. Что значит Исраэль не нуждается в решимот разбиения? Ответ. Дело в том, что Исраэль в своей массе прошел разбиение и сейчас должен исправить себя. А выполняя это, он исправляет все кли, все народы, весь мир. Поэтому все и предъявляют евреям всевозможные претензии. Вопрос. Кто определяет скорость нашего продвижения? И могу ли я влиять на нее? Ответ. Конечно, ты можешь влиять на это своим желанием. Из урока по статье из книги Шамати 29 февраля 2024 года.
Радиоверсия.
Желание познать смысл жизни. Вопрос. Что изначально вело вас по жизни? Ответ. Меня, как и всех остальных, вело желание познать смысл жизни, ее тайны, потому как я видел, что все должно иметь какое-то управление. Не может ни одна клетка, ни один организм, ни вся Вселенная, если это взаимосвязанная система, не находиться под управлением согласно тому, что говорят наши науки. Но они раскрывают лишь малую часть окружающей нас природы. Мы словно соскребаем со стенки какие-то пылинки, называя это «грызть гранит науки». И действительно, перед нами огромная гранитная стена, и там, где мы можем отгрызть от нее кусочек, это и есть наша наука, а все остальное непознанное. Так и я явно почувствовал себя стоящим перед гранитной стеной, которую можно чуть-чуть поскрести и набрать немного, как все. У Эйнштейна была другая аллегория. Он говорил, «Я как маленький мальчик собираю камушки на берегу моря. Огромное море – это море мудрости, а он всего лишь собирает камушки, да еще не в море, а на берегу. Когда я это почувствовал, то наука перестала притягивать меня. Она показалась мне настолько мелкой и жалкой, что не стоило ради каких-то маленьких единичных знаний отдавать ей всю жизнь, быть преданным ей. Однако это не значит, что я пренебрегал ею. Ни в коем случае. Я и сейчас люблю, читаю, интересуюсь все эти годы. Тем не менее, меня сильно оттолкнуло от нее. Какой смысл заниматься тем, чтобы еще поскрести гранит, как остальные? Набрать пару крошек, что-то больше понять, что-то больше узнать. Ведь если я буду заниматься, допустим, только своей биокибернетикой, то даже не пойму и не узнаю. А биология, зоология, ботаника, геология, минералогия, землеведение, космология, огромное количество других наук, в принципе, говорят обо всей природе, обо всем этом граните. Но каждая скребет и набирает из разных мест разные пылинки. И из этого создается та же геология, зоология, минералогия и так далее. Что будет мне от этого, если я буду ими заниматься? Когда я посмотрел на это, я ощутил в себе огромную пустоту. Нет ничего, ради чего стоит жить. У меня остался единственный вопрос – как узнать смысл жизни? При этом меня интересовали не мелкие знания частичных, разрозненных, удаленных друг от друга наук, каждая из которых что-то наскребла для себя, а общее познание – замысел Вселенной. Это и называется смысл жизни, поскольку жизнь человека, как мы наблюдаем, нечто самое высокое из всего существующего. Какой смысл в природе, высшей силе, назовите ее творец, созидатель, создатель, неважно как, создавать все это? Это меня здорово завело. Вся моя жизнь до тех пор, пока я не нашел кабалу, превратилась в какую-то пустоту. Я работал, служил, открыл свой довольно успешный бизнес, но все это было как бы на втором плане. Внутри себя я ощущал абсолютную пустоту и никчемность существования. Так это было. Я думаю, что сегодня так ощущают себя уже миллионы, даже может быть миллиарды людей в мире. Это ощущение является предваряющим поиск человека, помогает почувствовать ту систему, в которой мы находимся. В принципе, я тогда спрашивал, что это? Зачем все это вокруг меня, в том числе и я сам? Когда ты смотришь на звездное небо, видишь эту бесконечность, то думаешь, как все это понять, охватить? Для чего? Зачем? Что? Есть такой вопрос, который сам приходит из Вселенной, когда ты смотришь на нее темной ночью. Если этот вопрос действительно не дает покоя человеку, то он приходит к изучению кабалы. А тем людям, которые просто ощущают кризис, каким-то образом надо понять, в какой системе они находятся. Ведь если они не уравновесят себя с этой системой природы, не приведут себя к гомеостазису, к гармонии, то природа задавит их своими катаклизмами, цунами, землетрясениями, смещением земных плат, вплоть до атомной войны. Тут уже одно из двух. Либо они начнут искать смысл жизни из животного страха, либо вымрут, как динозавры, которые исчезли от того, что не соответствовали изменяющейся системе природы. Но у динозавров не было другого выхода. А у нас выход очень простой. Или изменимся, или вымираем. Останется маленькая часть, которая все равно придет к равновесию с природой. Согласно науке Кабала, может быть и такое. Причем останутся только те, кто смогут участвовать в интеграции. Они и создадут равновесие. А все остальные будут находиться в этой системе, но не в земном виде, поскольку не смогут своим нынешним животным эгоизмом участвовать в интеграции. Однако есть легкий путь, когда люди с помощью обучения, разъяснительной работы, каждый и все вместе, помогая друг другу, придут к интеграции между собой, станут подобными природе, войдут с ней в равновесие и гармонию и почувствуют все ее совершенство. Я очень надеюсь на такой выход. Из беседы у меня зазвонил телефон «Смысл жизни Лайтмана».
Радиоверсия.
Как смягчить удары природы? Человек создан эгоистом, поэтому его надо постоянно подгонять к действиям, иначе он не сдвинется с места. Наша природа – это стремление находиться в состоянии абсолютного покоя. Если у меня нет никакой потребности, я и пальцем не пошевелю. Так я устроен, как какой-то механизм. Без причины у меня нет мотивации сделать ни одного движения. Любое движение только для достижения большего комфорта, большего наполнения или бегства от отсутствия комфорта, от страданий. Поэтому природа подгоняет человечество ударами. Они уже довольно явные и проходят по многим людям в мире, тем более по развитым странам. Поэтому мы должны пытаться объяснять людям, что не надо давить и убивать друг друга. Надо просто понять, что делать, чтобы мир был лучше. В таком случае мы станем доброй, уравновешивающей, смягчающей силой, демпфером. Наука Кабала говорит, что пока человек дойдет до правильного осознания, должно пройти 4 ступени развития желания. Ударили первый раз? Нет, это совсем не связано с моими поступками. Второй раз. Интересно, в прошлый раз я тоже получил удар после этих же действий. Третий раз. А, так это система. Четвертый раз. Не хочу больше так поступать. Все. Тем не менее, все власти имущие пытаются что-то сделать. Все-таки мы исправим, мы сумеем. И хотя после первого удара они понимают, что ничего не умеют, но все равно держатся за свои кресла. Затем следует второй удар, уже сильнее. Третий удар. И потом все. Люди поднимают руки и кричат: «Все, ничего не хотим». Нужно ли нам ждать этого? Нет, не ждать, а все время распространять наши знания, чтобы люди поняли, откуда идут удары. Когда они их осознают, тогда эти удары станут более четкими. При этом они не должны быть сильными. Природа все делает для того, чтобы дойти до болезненной точки и болезненного осознания, чтобы желание было поражено отрицательным ощущением и рядом происходила разумная умственная запись, когда два параметра сочетаются вместе – разум и чувство. Они должны быть вместе, как решимо, запись от света и от желания. Когда это произойдет, тогда все начнут действовать нормально. Поэтому я все равно говорю, объясняю, распространяю. Делайте что угодно, только чтобы эти удары прошли больше через осознание. Тогда они не должны быть такими жесткими. То есть тебе не нужно разрушений, наводнений, землетрясений, атомной войны. Тебе достаточно, допустим, отключения света на сутки по всей земле или чего-то такого, что можно пережить. Достаточно, ведь относительно того, что вообще предвидится, это ничто. Из беседы у меня зазвонил телефон. Страдания развивают.
Радиоверсия.
Путь к смелости лежит через трусость. Вопрос. Захотела трусость сама от себя спрятаться. Да только куда? Хитрость ей посоветовала. А ты поселись у смелости, с ней не так страшно. Пошла трусость к смелости, но побоялась постучаться в дом. Просто легла у нее на крыльце. С тех пор путь к смелости лежит через трусость. Вопрос такой. Так ли это? Ответ. Да. Потому что при эгоистической природе невозможно без боязни достичь смелости. Как смелые люди могут справиться с этим? Это потому, что они преодолевают трусость. Вопрос. Получается, чем больше человек трус и больше преодолевает трусость, тем он более смелый. То есть мы в основе своей трусы? Ответ. Да, потому что в нас эгоизм. Он не дает нам действовать необдуманно, против себя. Там, где есть возможность как-то повредить себе, он не дает. Вопрос. То есть все время есть опаска? Ответ. Да. Вопрос. И это наш эгоизм нам делает? Почему же тогда трусость так презираема? Ответ. Она-то презираема, но надо понимать, что это человеческое чувство и очень сильное. И оно, кстати говоря, оберегает нас от очень многих проблем, которые мы могли бы натворить себе и другим. Вопрос. То есть человек, который признается, что он трус, он не презираем вами? Ответ. Нет, не презираем. Просто надо уметь уравновесить эту силу. Беречь себя в любом состоянии со взвешенностью, насколько это надо. Вопрос. Есть ли смелость без трусости? Ответ. Нет. Только если это болезненное состояние. Вопрос. То есть это вы называете болезнью, когда полная бесшабашность? Ответ. Конечно. Посмотрите на зверей, как они себя ведут. Они бесшабашно не нападают на кого-то. Они проверяют, они делают круги и прочее, и прочее. А потом уже, если да, то рвутся вперед. Реплика. Да, это так. Только у бешеных собак это отключено, похоже. Ответ. Да. Реплика. То есть это болезнь на самом деле, если человек чисто бесшабашен, смелый, как говорят. Ответ. Это не смелость. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как надо воспитывать детей? Когда говорят ребенку, не будь трусом, будь смелым. Ответ. Взвесь все. Вопрос. Кому вы сейчас говорите? Ответ. Ребенку. Взвесь все за и против. И только если ты убеждаешься, что другого пути нет, нападай. Реплика. Вы сейчас обращаетесь к ребенку как к взрослому, как обладающему мудростью. Ответ. Что же сделаешь? Так и со взрослыми тоже. Вопрос. Но такое отношение должно быть с ребенком? То есть ты взвесь все за и против, и только после этого? Ответ. Да. Вопрос. Это и называется воспитанием? Ответ. Конечно. Вопрос. Ребенок может так сделать? Ответ. Может. Потому что именно эта осторожность, трусость может ему помочь. Вопрос. О каком возрасте ребенка вы сейчас говорите? Ответ. О маленьком. С 3 лет. Вопрос. Вы можете с 3 лет сказать «взвесь», сесть напротив него и по-взрослому сказать «взвесь». С такого возраста можно уже относиться к ребенку как к взрослому? Ответ «да». Вопрос. Если родитель так относится, что это говорит о родителе? Ответ. Что родитель учит своего ребенка взвешенному отношению к миру. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 22 января 2024 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.